Радио Прага. Новости.
Выход из Лиссабонского лабиринта на обзоре. В Плзене проверит юридический факультет. Стоимость годового проезда по чешским автострадам подорожает. Исключение из декларации прав и свобод, которым чешский президент Вацлав Клаус обусловил подписание Лиссабонского договора, должно быть общего характера. В данном случае достаточно было бы внести в текст декларации слова «Чешская республика», что означало бы предоставление Чехии исключения так же, как это произошло в случае Великобритании и Польши, заявил в ходе заседания Комитета парламента по делам Евросоюза министр Штефан Фуле. В пятницу сертификационная комиссия Министерства образования приступила к контролю деятельности юридического факультета университета города Плзень. Поводом послужил скандал, связанный с подозрениями в плагиате при написании некоторых кандидатских работ и чрезвычайно быстрыми сроками завершения учебы отдельными лицами. Проверка продлится до 24 ноября, после чего определится будущая судьба этого учреждения. По мнению временного декана факультета Ежи Поспишила, большинство студентов, а также педагогов, ни в чем не виноваты, и юрфак в Плзене следует сохранить. На воскресенье ректор университета созвал особую комиссию, а в понедельник собирается издать распоряжение, касающееся первой сотни из 400 студентов-спринтеров, завершивших учебу в необыкновенно короткие сроки. Жертвы оккупации Чехословакии 1968 года и их потомки, возможно, дождутся соответствующей сатисфакции. Депутаты поддержали предложение сенаторов о выплате дополнительной суммы тем пострадавшим, которым некоторые деньги уже выплачивали согласно Гражданскому кодексу, действовавшему во времена коммунизма. Позднее эти люди получили отказ в одноразовой компенсации согласно закону 2005 года. Ныне предлагается выплатить им эту разницу. Министерство транспорта Чехии заявило о своем намерении увеличить стоимость годового купона для проезда по автострадам страны с нынешней 1000 крон на 200 крон, приблизительно на 12 долларов, всего 70,5 долларов. Причиной является развивающаяся сеть инфраструктуры. В понедельник данное предложение министра транспорта Густава Сламочки станет предметом обсуждения в правительстве Чехии. Наиболее рискованным возрастом в плане экспериментов с наркотиками является группа населения от 20 до 29 лет. Наркотики опробовала почти пятая часть представителей данной возрастной категории. Исследование было проведено агентством «Медиан». 80% респондентов при этом полагают, что потребление наркотиков является отрицательным. И о погоде. На большей части страны облачно с прояснениями. Максимальная температура воздуха 12 градусов выше нуля. На выходные дни синоптики пророчат потепление до плюс 15 градусов. Напоминаем, что полный архив новостей Радио Прага вы найдете в интернете на сайте www.radio.cz. С их актуальным обзором вас познакомила Ольга Калинина.
Мы продолжаем передачу «Радио Прага», в студии Антон Каймаков. Далее в программе. Джо Байден посетил Прагу, первая жертва свиного гриппа в Чехии. В спортивном сюжете мы поговорим о матче группового турнира Лиги Европы, а в рубрике «На пути к демократии» отправимся на выставку к 20-летию бархатной революции. Вы слушаете программу русской редакции «Радио Прага». В четверг вечером в Прагу прибыл американский вице-президент Джо Байден, человек, который по характеристике Вацлава Гавела способен задавать острые вопросы и говорить неприятные вещи. Чему были посвящены его переговоры с чешским президентом и премьером, нам расскажет Ася Чеканова.
Как и ожидалось, одной из главных тем переговоров, которые Байден провел с главными лицами чешского государства, стало изменение планов администрации президента Обамы на размещение на территории Европы объектов противоракетной обороны. Байден заверил чехов, что по сравнению с предыдущей, новая концепция, разработанная американскими экспертами, сможет лучше обеспечить безопасность европейских союзников США и обеспечит им более быструю и комплексную помощь от заокеанских партнеров. Как заявил Байден газете «Господарские новины», Россия никакой роли в изменении американской позиции не играет, как не играла ее и прежде. Кроме того, вице-премьер расточал комплименты чешской демократии и заявил, что он всегда ставит Чехию в пример странам Восточной Европы. А вот как оценил переговоры с Байденом чешский премьер-министр Ян Фишер.
Господин вице-президент представил новую стратегию США, а главное, причины, которые побудили Америку изменить концепцию противоракетной обороны. Чешская Республика приняла это решение в целом спокойно, и я заверил собеседника, что мы, будучи членом НАТО, готовы принять участие в новой стратегии США и найти в ней свое место.
Предполагалось, что Байден замолвит перед чехами словечко и за американскую компанию Westinghouse, которая горит желанием принять участие в проекте строительства двух блоков атомной электростанции Темелин. Заказ стоимостью в 500 миллиардов крон привлек также интерес российской госкомпании «Атомстройэкспорт». Тема, как видимо, действительно обсуждалась Байденом и Фишером, но на пресс-конференции Байден весьма обтекаемо коснулся этого вопроса, заметив, что он обсуждал с премьером вопросы диверсификации источников энергии в чешской атомной энергетике.
Грипп H1N1 подложил свинью и Чехии. В четверг в Карловых Варах умерла 30-летняя женщина. Свиной грипп в ее случае оказался последней каплей. Женщина была сердечницей, к тому же перенесла трансплантацию почки и в последнее время недомогала. Подробнее Ларета Вашкова.
Возможно, все обошлось бы, послушайся она вовремя рекомендации врача обследоваться. «Мне надо о ребенке позаботиться сначала, я ведь сама его ращу», — поясняла молодая женщина свою нехватку времени, сыгравшую трагическую роль в ее судьбе.
Пациентка попала в больницу в столь тяжелом состоянии, что наиболее правдоподобным является предположение, что она заболела свиным гриппом еще до госпитализации к нам. И наша больница в данной ситуации предпринимает те же гигиенические и остальные меры, как и в случае других инфекционных заболеваний. В больнице ограничена перевозка больных, мы также запретили посещение больных в этом отделении.
Перечисляет директор Карловарской больницы Филипп Баргер. В той же больнице с подозрением на мексиканский грипп ныне госпитализирован мужчина. Бомж попал в инфекционное отделение больницы в понедельник. Через 3 дня его пришлось перевести в отделение интенсивной терапии. Пока не удалось выяснить, каким образом заразились эти жители курортного города. До сих пор в Чехии новым гриппом заболело 314 человек. Большинство из них привезли нежеланный сувенир из-за рубежа, чаще всего из Великобритании или Испании. Каждую неделю H1N1 в стране заболевают лишь несколько человек, которые, как правило, быстро идут на поправку, и протекание болезни также проходит без особых осложнений. По словам пресс-секретаря Минздрава Властимила Сыршня, ситуация вокруг свиного гриппа в Чехии стабилизирована, а вторая волна распространения пандемии, предсказанная катастрофическим сценарием, пока на страну не накатилась. Прибегать к усиленным мерам безопасности Министерство здравоохранения поэтому считает нецелесообразным, так как план профилактических прививок населения уже был принят.
То, что и в Чехии свиной грипп найдет свою жертву, конечно, стоило предполагать. Тем более, что это произойдет с пациентом, жизнь которого под угрозу поставил бы и обыкновенный сезонный грипп. То есть в данном случае подобное могло произойти когда угодно. Стратегия вакцинации уже подготовлена, мы начнем делать прививки в ноябре. Основные данные этой стратегии уже были обнародованы, и ныне мы скорее доводим до ума некоторые технические вопросы, связанные с нею.
Сообщает замминистра Маркета Хеллерова.
Обзор прессы на волнах радио Прага. Нет худа без добра, гласит народная мудрость, и в сегодняшнем экономическом кризисе, разваливающем экономику государства, есть положительный эффект. Плюс в кризисе нашли чешские метеорологи, во многих регионах страны стало легче дышать. Сокращение производства, а значит и потребление электричества, добрая половина которого производится угольными электростанциями, привело к сокращению вредных выбросов в атмосферу. Сократились и грузовые перевозки, что также снизило вредные эмиссии. Но улучшение качества воздуха касается в первую очередь более крупных городов, пишет газета «Млада фронта Днес». Во многих деревнях из-за недостатка средств жители вновь переходят на отопление домов углем. городские администрации начали серьезно задумываться о расширении страховок. Дело в том, что в этом году граждане уже не обязаны расчищать от снега прилегающие к их домам тротуары. Данная обязанность, а также ответственность за возможные травмы пешеходов полностью переходит на городские власти. Как сообщает газета «Лидовые новины», фактически все страховые компании зарегистрировали интерес городских и сельских администраций к увеличению страховых сумм. Лучше платить ежемесячно на 100 крон больше, чем в один момент лишиться сотен тысяч из-за сломанной ноги или руки, говорят представители городских властей. В Доме правительства и в Министерстве юстиции ныне сластят кофе исключительно сахаром из упаковок с официальным логотипом чешского председательствования в ЕС. После того, как завершился чешский полугодовой европейский марафон, в запасниках осталось более 3 тонн кускового сахара, который необходимо было немедленно пристроить. Ну, не выбрасывать же, решили чиновники и начали разносить пакеты по своим офисам. Вспоминая официальный девиз председательства, газета «Право» задумалась. Вероятно, Чехия подсластила Европе не так, как хотела. В четверг состоялись третьи матчи группового турнира Лиги Европы. Для того, чтобы реанимировать надежды на выход в весеннюю часть турнира, футболистам «Спарты» и «Славии» необходимо было выиграть. О том, насколько у них это получилось, нам поведает Дима Лычев.
Спартанцы принимали дома команду из румынского города Клуж-Напока. Коллектив добротный и труднопроходимый. «Мы выйдем на поле с огромным желанием исправить ошибки, допущенные в предыдущих встречах», посулил тренер и президент «Спарты» Йозеф Хованец. Последние матчи спартанцев очень уж напоминали качели. Суперфутбол против Панатинайкоса в Лиге чемпионов дома и провал в ответной встрече. Хорошая игра против ПСВ Эйндховен и обидный гол, который пражане пропустили с пенальти в добавленное время. Затем скучное катание мяча по полю в Копенгагене и, как следствие, поражение с минимальным счетом. Йозеф Хованец нашел этому простое объяснение.
В линии атаки у нас сейчас играют 2 20-летних парней и 1 17-летний. Они набираются опыта, и мы должны с этим считаться.
Болельщики, однако, с этим считаться не намерены. Своим присутствием, точнее, отсутствием на трибунах они спартанцев особо не порадовали. Это несмотря на различные ухищрения руководства клуба. К примеру, каждому пришедшему на стадион выдавали бесплатный билет на мюзикл «Дракула». Но ужасов в игре чешских клубов на международной арене и без того хватает. Но матча с румынами это не касалось. Спартанцам удалось забить быстрый гол на 15-й минуте. Юрай Куска сыграл на опережение после навеса с правого фланга, и против его удара головой голкипер соперника оказался бессильным. Гости не успевали за быстрыми хозяевами на флангах, и это оказалось решающим. Второй гол «Спарта» забила тоже после навеса с фланга. Защитник гостей нелепо отбил мяч, и Роман Губник с 2 попыток вколотил его в ворота. 2-0. После этого игра перешла в спокойное русло, и забитых мячей зрители больше не увидели. ПСВ Эйндховен победил датчан и облегчил тем самым спартанцам задачу. Для выхода из группы им достаточно будет свести в ничью ответный матч в Румынии и победить на родном стадионе серенький ФК Копенгаген. Славе предстояла встреча куда более сложная – в Валенсии. Подопечные Карла Ярулима, пропустившие в 2 матчах 7 мячей, просто обязаны были сосредоточиться на защите своих ворот.
Реальность такова, что Валенсия является одним из ведущих клубов испанской лиги, а премьер-дивизион, чего уж тут греха таить, от чешской лиги ушла далеко. Но я верю в то, что после матча болельщикам не будет за нас стыдно.
Выразил робкую надежду стоппер Марек Сухе. Как в воду глядел на сей раз, стыдно не было. На 27-й минуте Адам Глоушек прорвался в штрафную, выложил мяч на ногу македонского форварда Риста Наумова, и гости повели в счете. Славия могла забить еще минимум 2, но удача от нее отвернулась. Хозяева отыгрались в середине второго тайма. Мартин Ваняк неуклюже вышел на перехват, и Навара забивал в пустые ворота. Ваняк, наплодивший за последние 2 месяца из 10 детских киксов, похоже, свое уже отыграл. Он не стар, он суперстар. Но достойная замена у Карла Яролима на горизонте, похоже, покамест не маячит. Ничья в Валенсии дает Славе призрачные, но шансы. Дабы радовать своих поклонников и по весне, славистам надобно через 2 недели побеждать Валенсию в ответной встрече, а потом вырывать очки у Лилля и Дженуа. Задача архисложная, но чего только в футболе не случается.
А ныне анонс передачи на выходные. В субботу мы предлагаем вам отправиться в Гренландию, а потом вспомним об одной трагической годовщине.
Полярник Вашек Сурат был первым чехом, которому в составе чешской экспедиции удалось побывать на военно-воздушной базе в Гренландии, Туле, после вступления Чехии в НАТО.
Когда мы прилетели на военную базу США, откуда должны были улететь вертолетом до первой эскимосской деревни, в зале прилетов и вылетов чередовались группы людей, и среди них вдруг появилось ужасно знакомое лицо. Я быстро раскрыл газету, которую купил еще в Копенгагене, чтобы сверить, не показалось ли мне. Нет, передо мной действительно был наследный принц Дании Фредерик. Его отец в то время Гренландией управлял.
Восемнадцатого октября в Острове вспоминали печальное событие – 70-летнюю годовщину со дня самой первой отправки чешских и вообще европейских евреев в концентрационные лагеря. Тогда еще не был отлажен механизм этих отправок, которые впоследствии стали исчисляться сотнями тысяч человек. Первое, что поражает при изучении этого события – дата. С начала Второй мировой войны прошло чуть больше месяца.
А в воскресенье вас ждет очередной хит-парад.
Jsem do toho živýho města žít. Dívenka zvenková, o, krásná a důvěřivá, poznala s lidí pár a málem máš pocit, že už to tu znáš. A jak naivní, proč se svět skončíš na předměstí, v nějaký špin na výtíře. Ani náhodou, ani náhodou, já nejsem ten, komu ty zapadí.
И вновь в студию возвращается Дима Лычев. На этой неделе в помещениях Карлова университета открылись сразу две фото-выставки, посвященные событиям 1968 и 1989 годов. Одна экспозиция рассказывает о роли театральных трупп в истории бархатной революции. Вторая фотовыставка повествует о действиях студентов во время ввода войск стран Варшавского договора и о забастовках молодежи в ноябре 89-го. Рубрика «На пути к демократии».
Небо уже вовсю дышит осенью, а страна начинает глубже вдыхать ароматный воздух свободы, ибо приближается юбилей – 20-летие бархатной революции. Экспозиция «Театр и революция» повествует о том, как встретили чешские театральные труппы первые дни бархатной революции. В том, что эта выставка в Каролинуме в конечном итоге состоялась, есть львиная доля заслуг молодежи нынешней, прежде всего студентов Карлова университета. Куратор выставки Мартина Черна, выпускница филфака онного вуза, не скрывает своего сожаления о том, что на суд зрителей удалось представить далеко не все обетованные артефакты.
Мы старались собрать как можно больше материалов о первых днях бархатной революции со всех более-менее известных театров страны. У нас, однако, нет чувства, что нам удалось найти все ценные экземпляры. Некоторые из них до сих пор пылятся в государственных архивах и томятся в личных коллекциях.
Несмотря на то, что революция 89-го года написана томами гигабайты, роль театра в развитии событий 20-летней давности, по мнению организаторов выставки, никогда по достоинству не оценили. А ведь именно театралы и сотрудники Театрального института искусств стали своего рода катализаторами революции. А ее буревестниками были скорее студенты, которые после трагического разгона демонстрации 17 ноября 1989 года разошлись по театрам и поведали обо всем, что они в тот день увидели и испытали. Помещение Театрального института искусств, и это видно из стендов, которые являются частью выставки «Театр и революция», в один миг превратились в революционный штаб, своего рода «Смольный бархатной революции». 20 ноября сотрудники института присоединились к всеобщей забастовке. В ход пошли казенные ксероксы и телефоны с междугородней связью, которая сыграла немаловажную роль в координации действий студентов по всей стране. О том, насколько непросто было организаторам собирать материалы буквально по крупицам, рассказал заведующий отделом международного сотрудничества Театрального института искусств Томаш Вокач.
Мои коллеги с кафедры театрального искусства философского факультета Карлова университета сами этот проект придумали и сами его реализовали. Планы составлялись чуть ли не на коленях, потому как ни одно из влиятельных государственных учреждений на первых порах не оказало им никакой помощи.
Вернемся к стендам, выставленным в коридорах Каролинума. Будущим политическим солистам новой эпохи театралы предоставляют крышу над головой и сцену. Немногим позже театральный институт помогает Вацлаву Гавелу в его кампании на выборах президента ЧССР. Размножаются предвыборные плакаты, печатаются фрагменты пьес Гавела, и все это развешивается где только можно и разносится по театрам, со сцен которых звучат забытые многими слова о настоящих демократических ценностях. Вторая выставка «Оккупационные забастовки студентов» – дело рук и фотоаппарата Премысла Гневковского. Экспозиция переносит зрителя в тяжелые для каждого чеха времена ввода в страну в 1968 году войск стран Варшавского договора. Рассказывает она и о более радостном событии все той же «Бархатной революции». Премысл Гневковский окончил лечебный факультет Карлова университета, и факт, что его фотовыставка нашла свое место именно под крышей Каролинума, стало быть, отнюдь не случайен. Ректор самого престижного вуза страны профессор Вацлав Гампл оценил труд Премысла Гневковского.
По моему мнению, артефакты, представленные на этих выставках, уникальным образом напоминают нам о двух напряженных периодах нашей истории.
Август 68-го, когда по чешским мостовым загромыхали гусеницы братских танков, Гневковский застал в армии в городе Турнов. После службы он вернулся на свой родной факультет Карлова университета. 40 с лишком лет назад он фотографировал во время спонтанных студенческих акций протеста после акта самосожжения Яна Палаха. Премысл Гневковский не выпускал из рук фотоаппарат, несмотря на то, что за это могли упрятать в кутузку. Благодаря попустительству властей и возникли серии фотографий, представленных ныне на выставке. Некоторые из них публиковались ранее, как в зарубежных, так и в отечественных послереволюционных изданиях. Порядка 10 работ вошли в книгу о Яне Палахе, изданную на Медне. Идем смотреть представленные фотографии. Вот студенты Карлова университета, решающие, что им дальше делать. Вот празднование победы на чемпионате мира 1969 года по хоккею над советской сборной, вылившейся в демонстрацию протеста против оккупантов. А вот и события 20-летней давности. На сей раз студенты уже не просто обсуждали события, они перешли к активным действиям. Совместно с театралами объявили об акции неповиновения и забаррикадировались в аудиториях университета. Несмотря на то, что страна и люди, ее населяющие 20 лет назад, исцелились от болезни, именуемой коммунизмом, и приобрели иммунитет, некоторые не рискуют говорить о полной и окончательной победе над идеологией тогдашнего режима. Достаточно вспомнить слова бывшего первого министра Мира Катапаланака, выразившего подобные опасения с трибуны международной конференции 20 лет спустя, прошедшей на Медне в Праге. Председатель ГДП выразил беспокойность прохладным деотношением некоторых ведущих политических деятелей страны к членству в НАТО и, наоборот, излишними, по его мнению, симпатиями к авторитарным режимам в Китае и в России. Конец цитаты. Симпатизирует, как правило, то еще поколение. С молодежью, принимавшей активное участие в подготовке выставок, посвященных событиям 20-летней давности, такое навряд ли пройдет.
bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách. Prší a venku se setmělo.
На этом передача русской редакции «Радио Прага» завершена. Отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага-2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Все материалы, которые вы не успели услышать в эфире, читайте на нашем сайте www.radio.cz. Вы слушали «Радио Прага». В студии с вами прощается Антон Каймаков.
Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 11.700 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen.